Никого. Я же добавлю несколько слов о погоде. В Москве сейчас плюс 10, днем до плюс 22. Синоптики обещают небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 8, 11, также с небольшим дождем. В Екатеринбурге плюс 27, переменная облачность. В Петрозаводске плюс 18. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 июня, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Дмитрий Медведев в Екатеринбурге открывает саммит Шанхайской организации сотрудничества. Авиасалон в Ле-Бурже. Под Парижем будет представлен новый российский авиалайнер «Суперджет». Сухой «Суперджет». Цены на нефть и опасность пандемии гриппа H1N1. Такие темы, а также обзор утренних российских газет, городской репортаж и наша рубрика «Сегодня в Америке». Я напомню вам вопрос программы. Должна ли Россия производить собственные пассажирские самолеты? Или можно ограничиться покупкой лайнеров за границей? Присылайте нам смс-сообщение с вашими ответами на номер 8-903-743-2801. На пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Или по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Через полчаса мы будем принимать звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Итак, как я уже сказал, сегодня в Екатеринбурге открывается саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Откроет его президент России Дмитрий Медведев. Среди основных тем саммита – обеспечение безопасности на пространстве ШОС, ситуация в Афганистане и проблемы, связанные с ядерной программой Северной Кореи. В городе приняты беспрецедентные меры безопасности. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Уже целый год в Екатеринбурге любое событие посвящено саммиту ШОС. Все – от детского библиотечного праздника до шахматного турнира, от совещания по проблемам малого и среднего бизнеса до чемпионата по татаро-башкирской национальной борьбе на поясах – все приурочено к приезду глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Два месяца назад городской комитет по развитию товарного рынка настоятельно рекомендовал владельцам магазинов в центре Екатеринбурга обзавестись ценниками на английском и китайском языках. Юлия Дьячук, хозяйка сувенирной лавки на центральной пешеходной улице Вайнера, заплатила за перевод на китайский больше 3000 рублей.
Мы думаем, что китайцам интересно будет узнать, кто такая эта вот зеленая женщина. Она малахитовая хозяйка. Мы столкнулись со сложностью. Кто ее знает, что там нам понаписали этими иероглифами. Вот ждем реальных китайцев, чтобы они почитали и посмеялись или не посмеялись, и поняли, что мы там написали.
Главы государств-членов ШОС Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан обсудят деятельность Шанхайской организации сотрудничества в период российского председательства в 2008-2009 годах, определят приоритеты и актуальные вопросы дальнейшей работы. Саммит БРИК, в котором примут участие руководители России, Бразилии, Индии и Китая, сосредоточится на обсуждении методов борьбы с последствиями глобального финансового кризиса. Власти пообещали не перекрывать центр города, а губернатор Свердловской области Эдуард Россель попросил екатеринбуржцев потерпеть.
Ничего не будет блокироваться. Город будет жить так же, как он живет сегодня, вчера и позавчера. Я вам говорил и говорю и буду говорить, что это дает нам колоссальные возможности в проникновении в мировую экономику. Колоссальные. Я даже не могу вам сказать, вот так сказать, пределы этих возможностей, потому что это проявится в течение жизни.
Основные мероприятия саммита пройдут в недавно построенном в центре Екатеринбурга отеле «Хаят». Улицу Ельцина, на которой стоит гостиница, сотрудники ГАИ перекрыли еще вчера вечером. Заехать на нее теперь можно только по спецпропускам. В городе проложено 18 гостевых маршрутов. По пути следования правительственных кортежей покрасили фасады домов, подлатали дороги, убрали торговые палатки с фруктами. Сотрудников правоохранительных органов переодели в новую форму. Денис Каменщиков, «Радио Свобода», Екатеринбург.
Сегодня во Франции под Парижем открывается крупнейший в мире авиасалон «Ле-Бурже», отмечающий в этом году свое столетие. Ожидается, что в этом году авиасалон пройдет с особым юбилейным размахом, несмотря на всемирный экономический кризис. 2000 участников, лидеры мировой авиационной промышленности, прибыли на авиавыставку, где будут демонстрироваться 140 самолетов. Это немного меньше, чем на предыдущем авиашоу, но зато среди них есть настоящие звезды гражданской авиации. Так во французской прессе отзываются о российском самолете «Сухой Суперджет», международная премьера которого состоится именно здесь, под Парижем. Это единственный экспонат из России на этой авиавыставке. Почему российская авиапромышленность представлена так скромно? И о новинке российского самолетостроения корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гиниатуллина побеседовала с военным экспертом Александром Гольцем.
Если говорить о состоянии нашей авиационной промышленности, мы ищем способа уйти от советского наследия. Такие отрасли, как авиационная, работала полстраны, кто не считался с затратами. Вот сейчас в результате вот все тех же 90-х годов разрушена цепочка субподрядчиков, тех, кто, повторю, не считаясь затратами, вне экономических законов. Ему нужно было произвести, допустим, 100 деталей для истребителя. И держали огромное производство только для того, чтобы произвести эти 100 деталей, и не более того. Так вот, как только в стране наступил свободный рынок, и начали действовать рыночные законы, эти производства перепрофилировали. Поэтому, с одной стороны, у нас существуют вполне ясные технические заделы, способность разрабатывать новые самолеты, и Суперджет это продемонстрировал. С другой стороны, отсутствует серьезная материальная база для такого производства.
В эфире «Свобода» был военный эксперт Александр Гольц. Ну а в продолжение темы наш корреспондент в Новосибирске Мелани Бачина спросила горожан, должна ли Россия производить собственные пассажирские самолеты.
Я не могу решать, я думаю, что за всю страну. Давайте это будет как в бизнесе, то есть попытка не пытка, да, пусть попробуют. Если так же будет, как все с автомобилестроением, ну, в общем, туда им и дорога, да. Если все будет хорошо, ну, прекрасно, но, по-моему, у нас есть шанс, я так сказать. У меня было такое впечатление, по крайней мере, в советское время, возможно, это был очередной тот миф. Возможно, мы славились не только балетом и космосом, но еще и нашим самолетостроением.
Конечно, должна, и это необходимо. Так же, как автомобиль должен быть отечественный, хотя мы отстали на годы, на десятки лет, а может быть, даже навсегда. Конечно, это же достоинство России.
Я совсем не специалист в самолетостроении, но мне всегда казалось, что уж в полетах-то Россия всегда впереди планеты всей. Если в космос первые полетели, ну уж самолеты должны строить, наверное. Хотя вообще, если вспоминая прошлые годы, летала всегда на каких-нибудь Боингах.
Должна ли Россия производить собственные самолеты или лучше покупать их за границей?
На самом деле, развитие самолетной отрасли в России, по сути дела, конечно, приоритетная задача. С другой стороны, мы очень сильно отстали за последние 15-20 лет, и в результате догнать на сегодняшний момент западные американские компании будет достаточно сложно по экономическим причинам и по политическим лобби. Поэтому вот здесь прорывной шаг необходимо уже со стороны государства. Без государственной поддержки ни любой завод не сумеет провести данную программу.
Теперь уже, конечно, поздно. Это слишком серьезное производство, десятки лет нужно. Так что теперь уже, мне кажется, про это и говорить бесполезно. Все развалено.
Я всегда смотрю, чьей фирмы самолет. Вот. И для меня, конечно, было бы важно, чтобы все-таки самолеты были местного производства. В общем-то, это и бренд страны, это и показатель нашего образования, это показатель развития нашей науки. Ну и вообще, так сказать, каждая страна, которая себя уважает, должны поднимать промышленность. И, конечно, во главе всего этого стоят средства передвижения. Тем более для наших просторов российских одними поездами, ну, конечно, не обойтись.
Так жители Новосибирска отвечали на вопрос, должна ли Россия производить собственные пассажирские самолеты. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Новосибирск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» в Москве, 7:15.
Радио «Свобода», новости.
В Екатеринбурге открывается двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Москве возобновятся российско-белорусские переговоры о молочных поставках. В Иране сторонники оппозиции призвали к новым протестам против официальных итогов президентских выборов, согласно которому власти остался Махмуд Ахмадинеджад. В Великобритании зафиксирован первый случай смерти человека от гриппа H1N1. В Москве сегодня пройдет презентация международного доклада «Прозревшая Фемида», посвященного расследованию убийств журналистов в России. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Свобода в клубах». Украинские писатели на Московском международном открытом книжном фестивале. Миф о политической ангажированности украинской литературы. Литература и реальность. Как вовлечены писатели в жизнь страны. Такие темы обсуждали гости ведущей программы Елены Фанайловой. А в нашей программе, в программе «Время свободы» мы переходим к обзору центральных российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Давайте расскажем, с какими заголовками на первых полосах вышли в понедельник российские газеты.
Ну вот заголовки сейчас процитирую достаточно подробно, посвященные вот как раз той самой теме, о которой вы говорили в выпуске новостей. Это речь идет о том, что Александр Лукашенко бойкотировал состоявшийся в Москве саммит ОДКБ и объявил Минск нелегальным. Легитимными все принятые на нем решения, тем самым попытавшись поставить под сомнение законность подписания соглашения о коллективных силах оперативного реагирования 6 остальными лидерами стран ОДКБ. В Кремле, как пишет Коммерсант, не собираются идти на компромиссы с белорусским руководством, а готовятся к жесткому противостоянию. Ну и заголовок. Коммерсанте. Вредность за молоко. Лукашенко заявил мясо-молочный протест. Это уже газета «Известия». В том же духе военно-молочная операция. Это газета «Время новостей». Молочные зубы. Это уже российская газета. Ну и московский комсомолец. Веселый балошник.
То есть это главная тема в сегодняшней
это
российской прессе.
Это абсолютно очевидно главная тема в сегодняшних газетах. Ну и если мы ее будем освещать подробно в каком-то из ближайших выпусков, то я сейчас тогда не буду на ней останавливаться в этом выпуске.
Хорошо, давайте обсудим эту тему через час, вернее, посмотрим, что же написали газеты.
Тогда, значит, смотрим, о чем еще нам пишут газеты. Партнеров подтянут до России. Газета «Время новостей» говорит о том, что стали известны новые подробности того, как именно несуществующий пока таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана будет присоединяться к Всемирной торговой организации. По словам Игоря Шувалова, главным переговорщиком отныне станет комиссия таможенного союза. Об этом газета «Время новостей», напоминаю. И независимая газета пишет о том, что стало известно ей Муртаза Рахимов, президент Башкирии, до того, как он выступил с критикой «Единой России», направлял письмо на имя председателя Нижней палаты парламента, где критиковал деятельность ряда депутатов, избравшихся в Госдуму по спискам от Башкирии. Глава республики посетовал на то, что повлиять на них никак не может. Просил Грызлову вмешаться, но спикер отделался отпиской. Рахимов бьется за своего преемника. «Взятка за ум» — это новое известие. Говорится в этой публикации о том, что половина российских студентов покупают экзамены и зачеты. Ну и еще новые известия пишут о том, что московские власти продолжают сносить гаражи без судебных решений. Раменский тупик.
Кстати, единственная газета, которая вышла без слова «молоко».
Да-да-да, а новые известия, кстати, очень часто главную тему, которая для всех является главной, игнорируют на первой полосе, по крайней мере.
Спасибо, Валерия. Через полчаса одну из этих тем мы возьмем и обсудим подробнее. Ну а сейчас поговорим об изменении цен на нефть и опасности пандемии гриппа H1N1. Это главные темы нашей рубрики «Сегодня в Америке».
Казалось, надолго забытые эмоции, то есть эйфория нефтепроизводителей и беспокойство потребителей, внезапно вернулись к жизни на прошлой неделе. Цена нефти подскочила за 5 дней на 6%. Каждый торговый день сопровождался на Уолл-стрит взрывом эмоций при виде рекордных для нынешнего года цен. Бензин за месяц удорожал на 20%. Цена литра бензина уже на треть превысила уровень комфорта для американцев, предел, за которым они начинают экономить деньги на бензине. На фоне глубокой рецессии, роста безработицы, падения потребления практически всего, в том числе и бензина, скачок стоимости нефти на 100% с прошлой осени можно было бы отнести к жанру абсурда. Впрочем, с этим согласятся далеко не все. Слово Яну Рунову.
Страны ОПЕК полагают, что хотя спрос на нефть в этом году будет ниже, чем в прошлом году, но не настолько ниже, чем предполагалось ранее. Так что самое худшее для нефтяного рынка, как считает ОПЕК, уже позади. Поставщикам нефти оптимизм внушает то, что Китай успешнее справляется со своими экономическими проблемами, чем предсказывали аналитики. Да и в Соединенных Штатах повысилась розничная продажа. Аналитики считают, что пик рецессии в Соединенных Штатах уже пройден и предсказывают, что скоро цена за баррель нефти достигнет $75. Что вообще формирует сегодня цены на нефть? Рост потребления или рост инфляции? Слабость твердой валюты или признаки экономического оздоровления? Тим Эванс, аналитик из Citigroup Global Market, ответил. Цены формируются в зависимости от тех факторов, которые хочется видеть. Падение курса доллара неизбежно вызывает соответствующий рост цен на природные ресурсы. С марта этого года курс доллара снизился примерно на 11%. За это же время цена на сырую нефть поднялась более чем на 60%. Как видим, в то время как доллар опустился в цене незначительно, цена на нефть неадекватно взлетела во много раз больше. Это один из факторов. Другой – рост инвестиций в энергоносители, поскольку инвесторы хотят владеть нефтью. В этом можно увидеть явное повышение спроса на нефть. Но нет роста потребления нефти. Третий фактор – предсказывают рост потребительских цен, то есть рост инфляции, и, следовательно, будут расти цены на нефть. Значит, надо скупать акции нефтяных компаний. Но обязательно ли потребительские цены пойдут вверх? Нет. Инфляция даже в эпоху глобализации и мирового экономического кризиса не универсальный феномен. В то время как в Соединенных Штатах, например, ожидают роста инфляции, в Ирландии наблюдается крупнейшее падение цен, какого не было с 1933 года. То есть это не инфляция, а дефляция. Далее. Сейчас резервы производства нефти достигли 6 миллионов баррелей нефти в день, что намного выше прошлогоднего уровня. Другими словами, резервы нефти достаточно велики, а физический спрос достаточно низок. Казалось бы, нет причин для роста стоимости нефти. Сейчас в Соединенных Штатах 60-дневный запас нефти. Это почти на 12 дней запаса больше, чем средний пятилетний уровень. Более чем достаточно. Значит, скачок цен на нефть ничем не вызван и не подкреплен. А цены все равно растут. Это отражает оптимизм или пессимизм рынка? Это может отражать смесь оптимизма и пессимизма, но это не отражает логику фундаментальной экономики. Зато кому-то это очень на пользу. Больше всего выиграли от этого страны ОПЕК и другие нефтедобывающие государства, которые смогли, пусть скромно, но увеличить добычу и производство нефти в последние месяцы. Рост цен на нефть более чем скомпенсировал проблемы из-за ослабления доллара. Покупательная способность нефтедобывающих стран повысилась. Они поправили свое положение и довольны тем, что цены росли последние 6 месяцев. Так считает Тим Эванс, аналитик из Citigroup.
С ним беседовал Ян Рунов. Самой большой загадкой на рынке энергоресурсов в последние несколько лет, и с этим согласны многие специалисты, является реальная стоимость нефти. Как и недвижимость, нефть впервые за десятилетие оказалась объектом рыночных игр. Цена нефти формируется сейчас в отрыве от реального спроса и потребления, очень ограниченным, как выяснилось в прошлом году, кругом трейдеров. Прежде такого не было. Американские законодатели прошлым летом хотели было вывести их из рыночной игры, попытавшись запретить финансовые операции с нефтяными ценными бумагами. Но у них тогда ничего не получилось. Откровенно пытаются манипулировать ценами и производители, сокращая добычу и даже используя танкеры для хранения добытой нефти, чтобы не выбрасывать ее на рынки. Производители продолжают мечтать о ценах прошлого лета и делают все от них зависящее, чтобы вернуться в замечательное прошлое. За рыночными играми прошлого лета, как известно, последовало крушение. Чем рынок ответит на эти игры на этот раз, пока не берется предсказать никто из профессионалов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России будет создан Центр правовой поддержки автолюбителей. Главная его задача – оказывать юридическую помощь, в первую очередь тем водителям, кто попал в аварию по вине плохой дороги. По этой причине происходит 30% дорожно-транспортных происшествий. Таковы данные инициаторов создания подобного центра Общероссийского движения автомобилистов России. Ольга Вахончева, наш корреспондент, побеседовала с председателем движения Виктором Похмелкиным.
Мы назовем так, некая общественная приемная, через которую, так сказать, конкретные автомобилисты могут получать правовую помощь в случае, если они пострадали от скверного качества дорог, и в этом виноваты соответствующие ремонтные службы или местные власти. Речь идет именно об этом.
Центр правовой поддержки будет заниматься исключительно автомобилистами, которые пострадали от плохих дорог?
Да, предполагается просто, что люди смогут получить, обратившись в этот общественный прием, на конкретную помощь, как им действовать, если они попали в дорожно-транспортное происшествие, их машина пострадала, так сказать, и в этом вина дорожников. Поскольку таких случаев много, в некоторых регионах до 30% доходит количество аварий из-за плохого качества дорог, то мне кажется, что такой институт мог бы быть достаточно полезным.
У нас что, не хватает подобных юридических контор, которые могли бы поддержать и помочь автомобилистам?
Вы знаете, не то, что не хватает, просто ведь юридические конторы оказывают такую помощь не безвозмездно, мягко говоря. А человеку и так нужна помощь, так сказать, материальная, да, он пострадал. И он далеко не всегда готов платить. А юридические услуги очень дороги. Поэтому для того, чтобы, так сказать, вот эту проблему решить, это может делать только, ну, организация, которая способна сама финансировать подобного рода мероприятия. Отчасти это мы можем делать, но вы тоже понимаете, мы общественная организация, бизнесом не занимаемся и получаем деньги только, так сказать, спонсорские.
Насколько сложно доказать водителю, что он пострадал именно из-за плохой дороги?
Не просто доказать. Здесь нужна квалифицированная юридическая помощь. Именно поэтому сейчас идет речь о создании подобного рода института. Потому что, в общем, конечно, здесь требуется составить схему дорожно-транспортного происшествия, зафиксировать те реальные факторы дорожные, которые повлияли, составить грамотное исковое заявление, суд, найти ответчика, это тоже недалеко не всегда просто, и грамотно сформулировать свои требования, претензии непосредственно в судебном заседании. Так что жизнь показывает, что, как правило, люди, которые способны этот путь пройти, либо пользуются профессиональной юридической помощью, либо сами имеют хорошую юридическую подготовку.
В этот центр могут обращаться и представители из регионов?
Мы занимаемся всеми людьми, которые живут в разных регионах. Более того, я вам скажу, что, в общем, проблема дорог – это больше проблема регионов, чем столицы. Потому что Москва все-таки, ну, выгодно отличается в лучшую сторону по качеству дорог по сравнению с многими-многими российскими регионами.
С Виктором Пахмелкиным, председателем Общероссийского движения автомобилистов России, беседовал корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. В России создается Центр правовой поддержки автолюбителей, тем, в первую очередь, кто попал в аварию по вине плохой дороги. Ну, а я напомню, что одна из главных тем нашего сегодняшнего эфира – это российский авиапром. И сегодня мы спрашиваем вас, должна ли Россия производить собственные пассажирские самолеты или можно ограничиться покупкой лайнеров за границей. Присылайте нам ответы СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. После краткой сводки новостей и интервью мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. В Москве 7:30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве возобновятся переговоры о поставках молочной продукции из Белоруссии в Россию, которые были почти полностью прерваны из-за технических претензий российской стороны. Запрет вызвал скандал. Белоруссия назвала действия России экономической дискриминацией и отказалась участвовать в прошедшем накануне в Москве саммите ОДКБ. В Екатеринбурге сегодня открывается двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности, ситуация в Афганистане и проблемы, связанные с Северной Кореей. Сегодня в Москве пройдет презентация международного доклада «Прозревшая Фемида», посвященного расследованиям убийств журналистов в России. По данным Российского союза журналистов, за последние 15 лет в стране погибли более 250 человек, выполняя профессиональный долг. Такой доклад составлен впервые. В Иране сторонники оппозиции призвали к новым протестам против официальных итогов президентских выборов, согласно которым у власти остался Махмуд Ахмадинеджад. Президент США Барак Обама приветствовал позицию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, выразившего готовность признать палестинское государство, если оно будет полностью демилитаризовано. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назвал речь Нетаньяху саботажем мирного процесса. В Великобритании от гриппа H1N1 умер человек. Это первый случай смерти от заболевания в стране, на европейском континенте и за пределами Америки. Фильм «Волчок» режиссера Василия Сигарева получил гран-при фестиваля «Кинотавр». Приз за лучшую режиссуру присужден Ивану Вырыпаеву за фильм «Кислород». Премии за лучшие роли получили актеры Борис Каморзин и Яна Троянова. Российская певица Екатерина Щербаченко завоевала первое место на престижном международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе, Великобритания. Это был краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. С 15 по 21 июня во Франции под Парижем пройдет крупнейшая в мире авиавыставка. Авиасалон «Ле Бурже» отмечает свой столетний юбилей. Ожидается, что на авиашоу приедут более 150 тысяч предпринимателей, около 2 тысяч ведущих компаний, связанных с авиационной промышленностью, будут демонстрироваться 140 самолетов гражданской авиации, среди которых и российская новинка «Сухой Суперджет». Первые 4 дня выставки отведены под деловые переговоры, заключение контрактов, а в оставшиеся 3 дня авиасалон будет открыт и для простых посетителей. Виктор Лупан, главный редактор газеты «Русская мысль», которая выходит в Париже, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Лейле Гениатулиной рассказал, как шла подготовка к авиасалону, как он освещался во французской прессе и какие меры безопасности приняты в связи с этой выставкой.
Это главное событие, авиационное событие года. Более крупного салона в мире не существует, поэтому к нему готовятся не только французы, а вообще все страны мира. Речь тут идет не только о технологической, скажем, витрине, да, но и также о военной и коммерческой. Заключаются контракты на миллиарды и миллиарды евро. Причем главные, можно даже сказать, что главные участники салона не настолько производители, владеющие самой высокой технологией. Франция, Америка, Россия, там, Великобритания, Германия. А главные даже звезды, я бы сказал, салона, это африканские покупатели военной техники особенно. Вот если посмотреть, кому больше всего, скажем, военных самолетов продает, скажем, Россия, да, это обязательно будет третий мир. Кому больше всего самолетов продает Франция, это тоже третий мир.
А какие ожидания от этой выставки авиасалона 2009 года?
Ну, во-первых, все дрожат. Потому что кризис. Например, все, что связано с коммерческой авиацией, да, ну, скажем, ну, бизнес-авиацией, да, вот эти самолеты очень шикарные, которые 4-местные, 8-местные, самолеты, на которых летают богатые люди. Конечно, вот эти самолеты будет очень трудно продавать. Вообще все дрожат, все думают, что этот Бурже будет катастрофически неудачным из-за того, что люди держатся за свои кошельки, и особенно государство держится за свои кошельки. Хотя, может быть, большой сюрприз. Результат коммерческий, финансовый, да, результат этого салона скажет очень многое о настроении покупателей, а покупатели в основном это крупнейшие корпорации и государства.
Какие меры безопасности приняты в Париже в связи с этой выставкой? Вы что-то замечали особенное?
Очень серьезные меры безопасности. Там очень такая, знаете, Джеймс Бондовская атмосфера. А когда какие-нибудь важные, скажем, там персоны, покупатели, скажем, такие, знаете, не очень официальные торговцы, то когда такой человек подходит, вот это я наблюдал несколько раз, то там просто разгоняют всех, создается некий вакуум, да, скажем, в 100 метров.
На вопросы Лейлы Гениатулиной отвечал Виктор Лупан, главный редактор газеты «Русская мысль», которая выходит в Париже. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Мы сегодня спрашиваем вас, должна ли Россия производить собственные пассажирские самолеты или можно ограничиться покупкой лайнеров за границей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И первый слушатель, который до нас дозвонился, Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, что вы скажете, должна Россия производить собственные пассажирские самолеты или можно ограничиться покупкой самолетов из-за границы?
Ну, вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала спросить себя, а зачем эти самолеты нужны России? Вы понимаете, потому что имея такие большие расстояния, я уже неоднократно это концентрирую внимание, и имея такое агрессивное правительство и такую агрессивную систему управления, я думаю, что ну, они просто по де-факто не нужны, эти самолеты. Потому что, во-первых, та система управления страной, она то есть, позволяет биологически не мотивировать, то есть передвигаться. Ну, скажем, стоимость билета, скажем, с Москвы до Владивостока. Это раз. А во-вторых...
Авиабилета или железнодорожного?
Да, того же авиабилета, я вот это имел в виду. А второй вопрос, хотелось бы, если будет сделан самолет таким самым образом, как делает машины, ну, я думаю, что результат очевиден и предсказуем.
Владимир, а вы летали когда-нибудь Москва-Владивосток рейсом?
Да, я бывший военнослужащий, так сказать, имел честь это очень часто и очень долго летать. И, так сказать...
Видимо, летали на самолетах российского производства.
Ну, я скажу, не российского, я бы сказал, советского производства, потому что интеграция тогда была. Ну, и как вы знаете, что я бы хотел отметить, что вот этот интеграционный момент в Советском Союзе, он позволял как-то передвигаться, я бы сказал, так вот как-то менее незаметно, вы понимаете, в ценовой политике, Сейчас вот эта кабальная система, что физиологически человек для того, чтобы не может купить себе билет, заработать на билеты, понимаете?
Но просто в последнее время у вас не получается уже передвигаться авиатранспортом.
Вы знаете, может, так сказать, я бы не сказал, что не получается. У меня не получается по той системе безответственности. Я еще раз концентрирую, что безответственная власть, вот эта система контроля, вы понимаете, система жизни, она находится в такой колоссальной сфере агрессии, что передвигаться просто, это все равно, что принять участие в какой-то
операции, вы, видимо, хотите сказать.
Да,
спасибо, это был Владимир из Москвы. Еще один звонок мы можем принять. Сергей из Армавира на линии прямого эфира с московской студией «Свободы». Сергей, доброе утро. Как вы считаете, должна Россия производить собственные пассажирские авиалайнеры?
Доброе утро. Конечно, должна. Потому что для этого все есть. Потенциал есть, люди есть, инженеры авиационные есть. Вот я лично скажу свое мнение. Я летал на самолете, в качестве пассажира. Значит, Минводы, Одесса, Ту-154, еще советский авиалайнер пассажирский. Вы знаете, взлет, посадка, сам полет, прохождение полета, великолепный. Я к чему это говорю? Да к тому, что вот на основе этих самолетов у нас все есть. Вот Суперджет 100, это современный авиалайнер. Его показывали по телевизору. Я, конечно, в нем не был внутри, не летал. Но по виду, по его, он вполне конкурирует.
Но в Суперджете пока мало кто был. Его только увидят, можно сказать, в мире на выставке под Парижем.
И, по-моему, по телевизору в новостях показывали, если я не ошибаюсь.
Сергей, а сравнить вы можете? Вам на каких самолетах более, скажем так, комфортно летать? На самолетах советского российского производства или на иностранных?
Я летал только на Cessna, на иностранном. На больших лайнерах. Но вот я скажу честно, вот Ту-134, Ту-154 и даже на Ан-24 я летал, но он немножко, конечно, хуже, чем вот Ту-134 и Ту-154. Но эти лайнеры, они вполне конкурентно способны. И Россия должна не покупать, а наоборот, как бы продавать. И тогда у нас обеспечено будут и рабочие места, и утечка мозгов не будет. И я желаю России, чтобы у нее появился самолет пятого поколения, военный самолет, на такой основе. Потому что у нас только четвертого поколения, насколько я знаю. Я живу недалеко от аэродрома. У меня тут панорама такая, что видно. Вот на такой ноте.
Спасибо, это был Сергей из Армавира. Еще один звонок примем. Николай из Москвы нам дозвонился. Николай, доброе утро. Ваше мнение, должна Россия производить собственные пассажирские самолеты?
Дело в том, что наши не смогут. Я принимал участие в начале 92-го года на разработку Ил-96 Новожилова. Это просто хотели сделать копию этого самого Боинг 747, который уже существует давным-давно. Прекрасный самолет. Но оказалось, работу быстро закрыли по простой причине. Он предназначен был для перелета через океан в Америку. А там им не нравится грохот наших двигателей. У нас очень шумящий двигатель. Ничего не могут наши сделать, чтобы, тихо работали двигатели. Так что наши самолеты никому не нужны.
Ну, посмотрим, может, сухой суперджет какой-нибудь фурор произведет под Парижем на выставке или Бурже.
Там не важен шум. Но дело все в том, что военный вообще не нужен. Я против войны, и вообще все это... Да, воевать просто невозможно. Не надо вообще военное делать.
Спасибо, спасибо. Ну что ж, на этом мы заканчиваем в этом часе принимать звонки. Ровно в 8:32:35 мы вновь включим телефон прямого эфира. Напомню, номер 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем вас, должна ли Россия производить собственные пассажирские самолеты или можно ограничиться покупкой лайнеров за границей. Сейчас переходим от авиатемы к теме образования. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева, вновь наш обозреватель. И сегодня мы, сейчас мы возьмем за основу публикацию в «Новых известиях». «Взятка за ум» называется публикация, посвящена она...
Тому, что половина российских студентов дают взятки за то, чтобы сдать сессию, экзамены, зачеты. И это центральная публикация на первой полосе издания сегодня.
Покупают оценки.
Да, точно. Причем платят за это 150 миллионов долларов. Во столько обходится каждая сессия.
В целом, я так понимаю.
Ну да. И это данные ЮНЕСКО, между прочим. Генпрокурор Юрий Чайка во время майского выступления в Совете Федерации включил преподавателей в перечень самых коррумпированных профессий наряду с милиционерами и врачами. В Департаменте экономической безопасности МВД сообщили, что по фактам взяточничества в учебных заведениях в минувшем году было возбуждено 597 уголовных дел. Ну и есть уже какие-то комментарии, оценки специалистов. Вот, в частности, директор Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов говорит, что с началом сессии на горячую линию каждый день звонят по 2-3 студента и жалуются на вымогательство взяток со стороны преподавателей. И Архипов полагает, что взяточничество процветает в половине вузов страны. Вот еще Елена Пахомова, это руководитель отдела социальных исследований в ЦИОМ, дает раскладку по тому, на каких факультетах больше распространено вот это, или в каких вузах.
Или где дороже купить.
Ну да, но во всяком случае, да, где вот наиболее коробка, какие наиболее коробкоемкие будущие специальности, скажем так. Так вот, экономические специальности, туда, по ее словам, поступают неориентированные профессиональные абитуриенты, и для них хоть какой факультет, лишь бы был диплом, часто играет такую роль. Ну, так вот, они вот много дают как раз взяток. Студенты технических вузов более мотивированы, платят в исключительных случаях, когда некуда деваться. Еще более мотивированы будущие филологи, историки, культурологи. А вот у будущих юристов все по-разному. Есть те, кто платит, а есть юридические династии, для которых это неприемлемо. Процветает взяточничество также на заочных отделениях, особенно там, где учатся взрослые работающие люди. Преподаватель по ценообразованию велел принести на экзамен по 200 евро. Когда мы пожаловались в деканат, нам ответили, что все знают. Это «Новым известиям» рассказала бывшая студентка Всероссийского заочно-финансово-экономического института. Девушка платить не хотела, и пришлось институт ей бросить. Вообще хочу сказать, что очень много конкретных примеров, публикация большая, так что если наши слушатели почитают, то, может быть, там прочитают и про что-нибудь про тот вуз, в котором они учились. Я не буду все перечислять. Ну, а преподаватели полагают, что берут далеко не везде. И тоже приводят кучу всяких примеров, когда вот на нашей кафедре никто ничего не берет.
Но вопрос, берут или требуют, наверное,
да,
тоже стоит разделять.
Да, вот об этом и речь, что инициатива-то откуда исходит. Но факт тот, что пишет газета о том, что вот несмотря на причисленность преподавателей к самым коррумпированным профессиям, привлечь к ответственности университетских взяточников крайне сложно. Так что, в общем, проблема, вероятно, будет иметь место и впредь.
Спасибо, Валерия. Через полчаса у нас новый обзор прессы на новую тему. Вы слушаете «Время свободы» в Москве без четверти 8.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге открывается двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Москве возобновятся российско-белорусские переговоры о поставках молочной продукции. В Иране сторонники оппозиции призвали к новым протестам против официальных итогов президентских выборов, согласно которым у власти остался Махмуд Ахмадинеджад. Президент США Барак Обама приветствовал позицию премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху, выразившего готовность признать палестинское государство, если оно будет полностью демилитаризировано. В Великобритании зафиксирован первый случай смерти человека от гриппа H1N1. В Москве сегодня пройдет презентация международного доклада «Прозревшая Фемида», посвященного расследованиям убийств журналистов в России. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Муртаза Рахимов играет на обострение.
Комментарии экспертов.
Зыкина была антипьехой, считает Александр Генис.
В блогах Свободы.
Журналист Александр Кузнецов. Российский футбол возвращается в советские времена.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В эфире программа «Время свободы». Сейчас городской репортаж в нашей программе на тему экономическую. Кризис доверия, наблюдающийся на российском рынке, не миновал и петербургский бизнес. Во время кризиса участились случаи некорректного поведения бизнес-партнеров. Есть попытки уйти от соблюдения ранее заключенных договоров. Арбитражные суды города завалены судебными разбирательствами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Суть большинства разбирательств, захлестнувших в последние месяцы арбитражные суды, состоит в том, что заемщики пытаются, ссылаясь на кризис, изменить условия кредитных соглашений. Действительно, по закону непредвиденные и непреодолимые обстоятельства могут быть основанием для принудительного расторжения или изменения договоров, и многие посчитали кризис именно таким обстоятельством. Далеко не все бизнесмены готовы пожертвовать частью доходов, чтобы выполнить обязательства перед партнерами. В сложных экономических условиях довольно трудно сохранить баланс интересов кредиторов и заемщиков. На первый план выступают этические проблемы. Бизнес-этика в развитых странах стоит неизмеримо выше, чем в России, говорит президент Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Косенев.
В Финляндии, в той же там Швеции и так далее, ты можешь по телефону заключить 90% сделок, зарезервировать билет на самолет, ты можешь с банком договориться и так далее. И это все нормально воспринимается, никто тебя за руку не хватает. Если ты отказываешься, то для них это называется потерять лицо, и ты можешь это сделать один раз в жизни, потом долго его приводить в состояние. У нас этика. Мы очень много критикуем бюрократию, но первый наш враг – бизнес. Это сам бизнес и наши внутренние взаимоотношения, неисполнение договорных обязательств, агрессивность, взаимное недружественное проникновение и так далее. Еще в советские времена у меня был один из учителей, крупный бизнесмен, там директор советского такого хорошего завода. У него тезис был – не платить ни за что, по обязательствам не платить. Если уж так возьмут за горло, что деться некуда, отдай ну половину. Вторую половину только через суд. Процветающее предприятие хорошо стояло на ногах. Современный тезис бизнеса – платит только трус.
В Петербурге большой резонанс получили судебные разбирательства между Балтийским банком и корпорацией «Строймонтаж». Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил два иска банка, но «Строймонтаж» обжаловал эти решения, и банк считает, что это попытка затянуть выплату, говорит советник президента Балтийского банка Елена Санарова.
Только две цифры по поводу одного из крупнейших должников. Мы подали им всего 4 иска. Нам в ответ уже подано 10 исков. Сейчас еще есть одна тема, которую все обсуждают. Если на тебя напали в темном перекрестке, а ты начал защищаться чуть сильнее, то обвиняемым автоматически становишься ты, и ты должен доказывать, что ты не виноват, это напали на тебя. Когда ты подписал договор, дал кредит, и просто просишь исполнить этот договор и вернуть деньги, а тебе в ответ подают 10 исков, то ситуация, конечно, из юридической плоскости она переходит в плоскость этическую.
Именно должники сейчас ведут агрессивную политику, подтверждает генеральный директор юридической компании Rightmark Group Александр Расудов.
Основными заявителями, интересантами являются как раз должники, основной целью которых является как можно дольше отсрочить срок исполнения своих обязательств, уменьшение штрафных неустоек и по возможности уничтожение долга как такового. Сейчас от интересов одной крупной рекламной компании Санкт-Петербурга мы представляем их интересы по ряду дел в арбитражном суде Москвы по искам крупному федеральному российскому производителю ликероводочных изделий. И стратегия данного производителя свелась к тому, что все акты о выполненных услугах, несмотря на огромное количество в этом случае информации и в СМИ, и в интернете о проводимых мероприятиях во время роста рынка, говорить о том, что все акты, на которых стоят печати организации, они подписаны не директором, а кем-то за него. Понятно, что для крупной компании это достаточно обычная практика. Проанализировали, какое количество исков было предъявлено со стороны различных организаций и выяснили, что эту стратегию должник применяет по отношению ко всем.
Александр Расудов подчеркивает, что такая стратегия ведет к потере репутации. Она особенно опасна в Петербурге, где весь бизнес персонифицирован. И если даже компании, которые сегодня не платят по долгам, сменят название, завтра с их руководителями никто не захочет иметь дело. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершит этот час программы «Время свободы», вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» это необычная пандемия гриппа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели Всемирная организация здоровья объявила, что эпидемия гриппа, прежде известного как свиной грипп, превратилась в пандемию. То есть вирус распространился по всему миру и угрожает огромному числу людей. Впрочем, на этом, как считает профессор Ричард Уэнзел, заведующий медицинской кафедрой Университета Вирджинии, ясность заканчивается. С профессором Уэнзелом беседует Алан Давыдов.
По-моему, происходит даже некоторая дезориентация. Обычно шестая степень тревоги подразумевает нечто более серьезное, чем нынешняя стадия распространения гриппа. Уже известно, что инфекция H1N1 поразила большое число людей на многих континентах. Но речь идет только об устойчивом распространении, но не о тяжести заболевания. Неспособность разделить эти два понятия может сбить с толку. В конце концов, каждый год наступает эпидемия сезонного гриппа с вирусом, похожим на нынешний H1N1, убивающим в глобальном масштабе до полумиллиона человек. Но последние 40 лет это еще никогда не давало основания объявлять пандемию. Смертность во время пандемии испанского гриппа 1918-19 годов составила 2,5%. Во время пандемии 1957 и 68 годов смертность не превышала 0,5%. Нынешняя эпидемия не выходит за рамки показателя обычного сезонного гриппа 0,1%. В Мексике 2,3%. Но это скорее исключение из общей картины. Думаю, что сейчас гораздо важнее направить усилия экспертов на изучение степени тяжести заболевания и на мобилизацию ресурсов эпидемиологического контроля на двух или более континентах. Каковы могут быть экономические последствия от объявления пандемии гриппа H1N1? В случае неготовности быстро наладить производство нужной вакцины или новых лекарств, большие материальные затраты неминуемы. На этот раз вакцина уже создана, она испытывается, то есть затрат будет меньше. И все же огромные экономические издержки неминуемы, хотя бы потому, что власти многих стран ужесточают режим пересечения границ, не исключено даже закрытие границ. Но опыт показывает, что даже такие меры не предотвращают распространение респираторной инфекции. Некоторые инфицированные до проявления симптомов гриппа успевают заразить окружающих. Если же говорить о стране с наибольшим числом инфицированных, о Мексике, то там, по оценкам, преодоление гриппа H1N1 может обойти в сумму, превышающую 4,5% валового внутреннего продукта. Будут ли американские медики и власти на местах предпринимать особые меры в связи с пандемией? Теоретически, при определении предельно высокой угрозы пандемии предполагается усиление сотрудничества и координации действий. Насколько мне известно, в этих условиях вступает в силу заключенное ранее соглашение о направлении медицинской медицинских ресурсов в пораженный район, а также международные договоры по отслеживанию инфицированных, возможно, введению карантинов, обмену медицинским опытом. Что вызывает у вас наибольшую озабоченность в условиях наступающей пандемии? Больше всего беспокоит непредсказуемая природа гриппа. Никогда не знаешь, придет ли повторная волна эпидемии, повысится ли вирулентность в результате скрещивания с другими штаммами. Так что хочу предостеречь от благодушия и от упрощения проблемы. Так ситуацию, связанную с наступлением пандемии гриппа H1N1, прокомментировал профессор Ричард Уэнзел.
В пятницу крупнейший швейцарский фармацевтический концерн Novartis объявил о производстве первого экспериментального варианта вакцины от свиного гриппа. Ее клинические испытания начнутся в июле, а рабочая версия будет готова к осени. Novartis уже получил заказы на свою вакцину на сотни миллионов долларов. Можно ли надеяться, что эта вакцина снимет проблему гриппа H1N1? Вот мнение профессора-вирусолога Даниила Голубева.
Я думаю, что эта вакцина будет эффективна в той мере, в какой эффективна гриппозная вакцинация вообще, когда она проводится вовремя и вирусом, который соответствует антигенной структуре циркулирующего штамма. В данном случае речь идет именно об этом. И значительная гарантия предотвращения тяжелейших последствий пандемии при массовой иммунизации такой вакцины, безусловно, существует, она показана, и надежды здесь очень большие.
А в чем состоит основная трудность в создании подобной вакцины?
Самая главная трудность была выбрать штамм, который является основой вакцинного действия. Эта работа была сделана буквально в первые недели, когда канадские, американские, британские ученые раскрыли структуру этого нового вируса. Затем необходимо было выяснить соответствие его реальных антигенных потенций и штаммам, циркулирующим в это время. Это тоже было сделано. Дальше идет огромная технологическая работа. Необходимо накопить этот вирус в больших количествах. Опыт по этому поводу есть, хотя он требует времени и больших материальных ресурсов. Инактивировать такую вакцину и затем клинические, сначала преклинические, а затем клинические иммунологические испытания. Но, судя по тем данным, которые мы имеем, есть основания полагать, что в ближайшее время будет вакцинный препарат, который, конечно, является серьезной гарантией в борьбе с распространением нового вируса.
Это был профессор Даниил Голубев. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Слушайте в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Ко мне в студию придет моя коллега Лейла Гениатуллина. Поговорим о том, какие темы будут подниматься в течение дня в нашем эфире. Это, конечно, и саммит Шанхайской организации сотрудничества, и переговоры Москвы и Минска по поставкам молочной продукции, и международный доклад, в котором анализируется ситуация с расследованием убийств журналистов в России. Будут у нас и новости науки и экономики. И, конечно, мы продолжим разговаривать с вами на тему, должна ли Россия производить собственные пассажирские самолеты или можно ограничиться покупкой лайнеров за границей. Сегодня эта тема связана с представлением, с международной премьерой авиалайнера «Сухой Суперджет» под Парижем во Франции на авиасалоне «Ле Бурже».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сказал президенту абсолютно все, что хотел сказать.
Взорвался пресс. Четверо рабочих погибли на месте. Еще двое пострадали.
Резолюция ООН будет способствовать созданию на Корейском полуострове безъядерной зоны.
Ситуация отвечает научному критерию пандемии гриппа.
Зарядку? За победу?
Киров тут вообще ни при чем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».